Алла. А потом в проститутки ушла. На нервной почве. Нервы сдавать стали.
И хорошие люди помирали? Задумчиво спросил Ротов.
И хорошие, и интересные, ответил Ириша. Особенно один старичок был хороший, профессор. Все о божественном красиво говорил. А глаза были несчастливы. За эти несчастливые глазки я его и полюбил.
И что?
Помер так жутко, что просто не могу сказать.
Эх, Ириша, Ириша, что же ты такая бедовая, вздохнул Ротов. Неправильный был этот старичок, с изъяном. Как это говорить о божественном, а самому быть несчастным?
А я люблю людей с изъяном, Тарас, ответила Ирина. Вы думаете, у вас что ли нет изъянов? Может, они такие глубокие, что вы на том свете только охнете?
Не судите.
А я и не сужу, оправдывалась Ирина. Подвиньтесь ко мне, вот так. И смотрите мне в глаза, в окна моей души, вот так. Неужели сейчас не полюбите?
Сейчас еще рановато, чуть не икнув, сказал сквозь зубы Ротов. Время нужно для этого.
Времени у нас достаточно. Сидите и смотрите мне в глаза. Не шевелитесь даже. Шевелятся только змеи.
Глаза у Ирины были бескрайние. Ротов сидел и смотрел 3 минуты, потом 5, потом 11. Вдруг нервы его не выдержали.
«Хватит!» — заорал он. «Убирайтесь к своему старику-профессору на тот свет. Там, наверное, счастливее».
«А, ревнуете?» — злобно выкрикнула Ирина. «Да вы докажите, что стоите хотя бы одного его седого волоска!»
«Молчи, Ирина. Я вам честно скажу. Я все понял. Я смогу полюбить вас, когда вы превратитесь в иное существо. Да-да. Тогда отпразднуем свадьбу. Я уже предвижу это иное существо в ваших глазах. Это будет беспредельно. Даю вам слово. Превратитесь в иное существо, и я у ваших ног».
Ротов даже побелел и стал на себя непохожим.
Ирина тоже побелела.
«Я согласна.
Это великая идея.
Конечно.
Конечно, пора сместить все ценности.
Заключим договор».
Ирина встала. «Первый поцелуй, как только я стану этим существом. Вы найдете меня, вы же знаете главного. Неважно когда, через год, два или позже».
Ротов тоже встал.
«Давайте пожмем друг другу руки.
Вот так. Все. Договор заключен».
«А теперь идите», — тихо сказала Ирина, потом ухмыльнулась и добавила. «Я вас провожу до вашей комнаты. В этом доме замысловато ходить».
И она тенью, идущей впереди, стала провожать Ротова. Когда в темноте проходили мимо одной неказистой двери, Ротов услышал вой, похожий, однако, на песню. Ирина шепнула.
«Это готовый. Завтра его отправляют к главному».
Ротов уважительно кивнул головой. Расстались у двери в гостевую комнатушку Тарасу.
«Я надеюсь, и плоть у меня будет чуть-чуть иная»,
— тихо сказала Ирина и исчезла. Утром Тарас покинул институт. «Главному от меня поклон», — сказал он на прощание.
«Она будет моей мистической сестрой», — думал он, возвращаясь в Москву. «А совокупление со своей мистической сестрой и безмерная духовная любовь к ней ведет к андрогенности, к удивительному, навеки вечно и совершенному существу, место жизни которого — высшие миры. Так говорят древние тексты».
Ротов уже подходил к своему дому и оглянулся на прохожих.
«Только бы не ошибиться. Что-то я в себе чувствую необычайное. Если она действительно моя мистическая сестра, то дело в шляпе, я спасен. Но такое бывает раз в тысячелетие. Встретить свою мистическую сестру — значит победить этот мир».
И Ротов исчез в подъезде своего московского дома. Глава 25. От Ротова никаких вестей. Словно сам Аким Иванович унес его за пределы мира сего. Алена проснулась в своей постели, и блаженная нега сразу ушла. Всего из одной мысли. Надо звонить Лохматову. Договориться о встрече и прямо спросить, кто есть Аким Иванович и где он сейчас.
«Этих двух что-то соединяет», — вошла сияющая сумасшедшая мысль.
Встала и, не позавтракав, выбежала на улицу. Из вечной своей осторожности решила звонить по автомату. К ее мрачному удивлению, Трофим Борисович подошел сам.
«Сегодня в 5. У входа в ресторан «Трактир» на Моросейке. Знаешь?»
Коротко и неожиданно предложил Лохматов.
«Знаю где. И приду».
Алена бросила трубку.
Ресторан был не дешевый, но захудаленький.
Лохматов явно избегал светиться в шикарных местах.
«Почему?»
— подумала Алена.
«Ему виднее, да и мне лучше. А может быть, не любит ничего показного».
Оделась она скромненько и недолго ждала. Лохматов вылез из весьма, по ее взгляду, подозрительной машины. Тоже скромный для него, но надежно защищенный. Такой уж у нее был вид. А внутри? А что внутри? Алена не видела. Лохматов быстрым шагом подошел к Алене и повел за собой. Одет был просто. Оказались они в каком-то приплюснутом зале с низким потолком. Тишина. Не ресторанный покой. Людей мало. Только в углу, у стены. Официанты, все понимающие. Такие могли бы обслуживать даже на Луне. Улыбались, но очень сдержанно. На цены Лера махнула рукой. «Чтоб тут пообедать, спонсор нужен». Она изумилась странной дороговизне. Лохматов выглядел не дико, но мрачновато.
На убийцу не походил, на бизнесмена тоже. Походил только на самого себя, решительного, мрачного, как черное солнце. На столе никакого алкоголя, выбрали только изысканные блюда и цейлонский чай. На одно мгновение в глазах Лохматова возникло нечто дикое, когда он глянул на потолок, на стены. «Почему? Он живет в своем измерении», — мелькнула мысль у Алены. «Ну как, дочка, чего ты хочешь от меня?» И Лохматов воткнул в Алену свой вполне родительский взгляд. «Потом скажу. Тебя не смущает, что я в некотором роде убийца, называю тебя дочкой? Не смущает, Трофим Борисович, нисколько. Только уж я буду называть вас на «вы» и Трофимом Борисовичем. Не обижайтесь. А отец у меня, помимо кровного, есть и вечный, как и у многих других. Вы знаете, о ком речь. Хвалю за откровенность. Но, признаюсь, вы для меня тайна». «Я и для себя тайна, дочка». Угрюмо, но с весельем ответил Лохматов, пробуя рыбу. «Но о чем мы с тобой сегодня поговорим? Итак, твое пожелание?» Алена ни с того ни с сего отхлебнула чай, который Лохматов заказал сразу. «Знаете ли вы такого, мягко говоря, человека по имени Аким Иванович?» Первый раз Алена увидела Лохматова оторопевшим. Взгляд его помутнел, но мутность была настораживающая. «Откуда знаешь о нем?» — тихо спросил наконец. Алена рассказала все, что знала, иначе все ушло бы в бессмыслицу. «Все ясно, дочка, все ясно», — пробормотал Трофим, и вдруг заказал себе водки, умеренное количество, правда. Водка возникла на столе моментально. «Знаешь, глаза Лохматова чуть-чуть загорелись темным огнем. Прежде чем говорить об этом типе, я немного тебе приоткрою себя, дочка. А ты внимай, ты достойна. Слушай тему». Сердце Алены забилось. «Вот оно, вот оно! Что оно?» Трофим взял сразу быка за рога. «Тоскливо мне здесь, в этом мире, дочка. Тоскливо. Тоска в натуре самая утробная. Потому что не мир это, а тюрьма». Лохматов подхлебнул водки. «А мне надо, чтоб стены рушились, чтоб все двери в миры, видимые и невидимые, распахнулись, чтоб ширь была необъятная, чтоб все было у меня как на ладони, от ада до Господа, до самого верху. Если помер кто, пусть укорекает на том свете, а я погляжу, чтоб все рожи от диких до великих при мне были, у меня как в кармане, точнее на виду, чтоб не было стен между мирами, перегородок, вселенную чтоб проглотить». Алена отшатнулась. «Но если так, это означало бы разрушение всего миропорядка». Лохматов захохотал. «Так ведь этого я и хочу. Чтоб рухнул разум и мировой порядок. Чтоб хаос, великий хаос возродился. Чтоб все двери, даже в самое необъяснимое, были раскрыты. Чтоб гулять можно было бы по всей вселенной. Волюшка, волюшка мне нужна, вселенская волюшка». Алена с изумлением смотрела на него, и вдруг на ее глаза навернулись слезы. «Вы оказались таким необыкновенным человеком, Трофим Борисович. Зачем же вы связались с криминалом, с бизнесом, с этими людьми-машинами, обреченными?» «Потом узнаешь. Но я ж не такой. И среди буржуев бывает исключение». Алена промолчала. Рядом возник человек с птичьим лицом и также внезапно исчез. «Вот так. Какая-то птичка появилась и исчезла. Так же под боком у меня, чтоб миллион потусторонних рож мелькало. Из всех параллельных миров, доступных и недоступных, как на твоих картинах. Чтоб ад и рай у меня были рядышком, под боком. Хочу рыло суну в ад, пропою про страдания, хочу в рай загляну. Хочу и в одном едином духе побываю, чтоб все было открыто. Гулять. Гулять Трофиму Борисовичу надо по вселенной. А ведь здесь, в этом мире, в этом срезе, на этой планетке, убого ведь до смешного стало. Что они со своей технологией носятся? Что это дает, кроме тупого комфорта и смерти? Тоска здесь и скука идиотическая. Нелепый мир, и я с ним не согласен. Волюшка. Волюшка, раскрой двери во все миры». Алена выпила рюмочку водки. Запила чаем. «О, Господи!» — проговорил Лохматов, глядя на нее. «Ты, дочка, не увлекайся. Я за тебя в ответе». «Трофим Борисович», — начала Алена, — «ведь то, что вы желаете, пожалуй, самому Господу Богу не под силу. Метафизически говоря, кто мог бы создать такое дикое мироздание?» «Не дьявол, конечно. Я шефа не люблю. Мелковат».
«Как вы его назвали? Шеф?»
«Ну, его звали князь мира сего и так далее, и так далее. А мы его попросту шеф. Не люблю я его. Он за своеобразный порядок. Свой порядок. Говорят, что он ушел от нас, чтобы соперничать с Богом, чтобы иметь достойного противника. Не с современным же ублюдочным миром людей ему возиться. Как это? Нигде искусству своему он не встречал сопротивления, и зло наскучило ему. Но ничего у него против Господа не получится, и по делам. А мне волюшка нужна, чтоб гулять беспрепятственно по всему миру, чтоб все на свете изменилось, вся суть и прежний порядок исчезли, как сон. А там...
видно будет. Но ведь с этим миром не все так просто. Если среди буржуев бывают исключения, в целом таких исключений гораздо больше. Я же вижу это наглядно. Я общаюсь с такими.
Оставим эту разборку. Ты, пожалуй, права. Как ты могла такой безумный портрет мой нарисовать, не видя меня? Ты что, суть мою видела во сне?
Глаза Лохматова налились кровью, но не от ненависти, а от любви.
Ладно, дочка, о творчестве не говорят. Я объездил весь земной шар, но таких, как ты, нет.
В глазах Алены мелькнуло какое-то сумасшедшее волнение. И когда вы найдете то, что ищете, но не знаете что?
Когда все двери откроются, конечно, найду.
Одно такое желание говорит так много о вас, но как осуществить хотя бы частично этот безумный проект?
А вот это отложим. Алена расхохоталась.
«Ну вы даете», — вдруг резко сказала она. «Да если одну только дверь откроете, это уже будет мировой переворот во всем. А ведь таких дверей бесконечно много».
Лохматов задумался о своем. «Все равно. Полет нужен. Полет души. Не могу в тюрьме этой жить». «Как это? Жажда иного берега сводит его с ума».
«Вот вы и поэзию знаете», — улыбнулась Алена. «Не только живопись».
«А почему не решиться на самое невозможное? Душа-то, она бессмертна. Значит, впереди у нас вечность, или, если по-иному, миллиарды бесконечных лет. За это время не только мироздание, я сам не знаю, что можно перевернуть. Чего нам бояться, если душа бессмертна? Мы и в аду посмеемся».
Алена вздохнула.
«Не вздыхай. Теперь можно перейти к Акиму Ивановичу. Он на меня вышел, по его словам, с помощью некоего агента тайных наук. Видимо, хотел этот Аким Иванович познакомиться с необычным существом. Это со мной, значит. Так и звал меня существом. Потому что, говорит, вижу ваш расклад, и, мол, таких, как вы, нет. Пришел ко мне такой тихий, почти незаметный. Охранник мой один хотел ему даже в морду дать. Куда, мол, прешь? Но я осадил. Тихий, но меня не обманешь. У меня глаз есть.
И кто же он?
Он не человек, в нашем современном понятии. Он из других регионов, повыше этого значительно.
И что он от вас, Трофим Борисович, хотел?
Аким Иванович вошел в маленькую, странно освещенную комнату, где в углу в кресле сидел Лохматов. Аким сел на диван рядом с ним. Ни одного слова. Он смотрел в глаза Лохматову и молчал. Но молчание это было настолько жутким и откровенным, что Лохматову и не нужны были никакие слова. «Вам страшно за меня?» — наконец спросил Трофим. «В будущем, не обязательно здесь, на земле, вас ждет развилка. Две разные дороги. Одна в безумие, но неординарная, а невиданная. Другая дорога бесконечно далекая, дальняя. Но там, в конце, вас может ждать то, что я сейчас не могу и выразить. Но я вижу корону несуществующего здесь света. Нет, не могу судить».
«Лихо сказано», — ответил Трофим.
«Но, скорее всего, вы все-таки пойдете первой дорожкой, с ее золотыми берегами. Оно и лучше, по-моему». После этого состоялся небольшой разговор, прерываемый беседой без слов. Лохматов не утаил от Алены ничего. И заключил, выпив рюмку водки. «Мы с ним бесповоротно разошлись. Сошлась стена на стену. Как бы ни был высок по духу этот небожитель, он представлял порядок. Порядок того мира, где его жилье. Какой бы он ни был, этот порядок...» Лохматов угрюмо взглянул на потолок. «А я вздыхатель по совсем иной жизни. Теперь ты знаешь, по какой, дочка».
«И что же, связь с ним потеряна?» — ужаснулась Алена.
«Где он обитает, и обитает ли вообще, я не знаю. Но завтра вечером он обещал позвонить».
Алена уцепилась за эту фразу. «Трофим Борисович, а можно мне прийти к вам завтра со своим другом, Вадимом? Он переживает за своего брата и хочет как-то стабилизировать этого Акима Ивановича и его отношение к Лене».
Лохматов рассмеялся и похлопал себя по животу. «Завтра вечером у меня будет небольшой, но мрачноватый праздник. Приходи со своим другом, но только с ним одним». «А что, это постоянный друг? И, может быть, в будущем...»
«Да-да-да»,
— нервно ответила Алена. «Тогда веди его. Мне, как папаше, надо на него взглянуть. Думаю, он мне понравится, раз твой друг. В любом случае, я его не обижу».
«Все, договорились».
«Завтра в 5 часов ждите машину у центрального телеграфа. Будут те же сопровождающие».
Алена чуть-чуть вздрогнула, вспомнив. Помолчала, а потом спросила. «А вам знаком Тарас Родов?»
«Знаю, знаю.
Он вам звонил по поводу того, чтобы устроить встречу со мной и моими друзьями?»
«Что-то бормотал, но я не понял. Потом исчез.
Ну и слава богу». Посиделка в ресторане закончилась даже весело. «Совсем новый Лохматов», — подумала Алена, подходя к дому. «Не ожидал я этого».
Глава 26. Вадима уговорить было нетрудно. Он рад был разрубить наконец узел и понять, что это за отношение между Аленой и таким доброжелательным монстром. И, может быть, к тому же это последняя попытка связаться с этим Иванычем и оградить Леню. Физиономии сопровождающих навели Вадима на грустные, несколько даже полоумные размышления. Уж очень они были выразительны. Но в дальнейшем морды канули в бездну по сравнению с тем, что произошло. На этот раз они вошли в комнату, в которой странно сочеталось нечто безобразное и прекрасное. Вокруг стола были разбросаны, как после попойки, стулья. Занавеси на единственном окне, выходящем в сад, были плотные, как будто за ними находился вход в ад. Ничего еще не происходило, и Лохматов указал Алене и Вадиму их места. Рядом за столом расположился он сам. Алена и Вадим ахнули, увидев Ротова. Он умильно улыбнулся и помахал им рукой. Где-то около него примостилась Наденька и злобненько взглянула на Алену. Взгляд ее был трепетно бездушным, как всегда. Кроме Наденьки и Ротова, Вадим и Алена обнаружили еще четырех человек. Им представили: Уварова Николая Юрьевича, толстячка с неким румянцем на лбу, Илью Гурнова, этот приютился где-то в сторонке, точно хотел спрятаться, и, наконец, Муреева Валеру, внешне веселого человечка. Всем этим людям на вид было от 35 до 40 лет. Последним представленным оказался худощавый, задумчивый, пугающий высокого роста человек. По имени он не назвался. Лохматов объяснил, что это инструктор, который будет вести вечер. Все расселись и затихли. Перед ними пустое пространство, вроде сцены, расположенной у двери. Напротив гостей стоял одинокий столик и три стула около него. Кроме того, у окна приютилась еще одна полураскрытая маленькая дверь. Вдруг она приоткрылась, и высунулось старенькое лицо, косматое какое-то, с узенькими глазками. Лицо кивнуло неизвестно кому и скрылось. Лохматов встал и объявил ошарашенной чуть-чуть публике: «Не удивляйтесь выражению на этом лице. Это мой шаман. Мы называем его Сибиряк Востока. Он прекрасный малый. Недавно разрушил в саду нашу беседку, пытаясь материализовать мамонта. Даже шерсть появилась. Но довести дело до конца не удалось». «И слава богу!» — воскликнула Наденька. «Я с мамонтом в постель не лягу. Другое дело с кентавром», — как-то странно намекнула она ни с того ни с сего. Но под взглядом Лохматова тут же присмирела и затихла, как будто и не говорил ничего. Шаман больше не появлялся. Зато другая дверь приоткрылась, и вошел человек в черном костюме с книгой и чемоданчиком в руках. Он также никак не представился и сел за столик. За ним следовал уродец, похожий на смерть. Третий стул оставался пустым. Лицо первого было не то что мрачным, а скорее загадочным. Точно он обладал знанием, о котором простые смертные не имели никакого понятия. Впрочем, он бросил недоброжелательный, тяжеловатый взгляд на Алену и Вадима. Все молчали, и человек молчал. Тогда встал инструктор и обратился к гостям. «Господа, извините, если есть товарищи, я не против. Суть не в этом. Я имею честь представить вам, если так можно выразиться, человека, который обладает способностью вызывать к нам души мертвых. Это не спиритический сеанс, а самая настоящая некромантия. Все здесь путем. Наш друг прошел соответствующее посвящение, которое не каждый выдержит, и все ему сопутствующее. Никакой материализации не будет, но будет голос, ибо звук пронизывает всю вселенную. Вы можете попросить вызвать тех, кто вам дорог, или тех, кого вы до сих пор ненавидите, смотря по вкусу. Надо назвать имя и представить умершего, и этого вполне достаточно для успеха. Нашего же великого гостя называйте в случае чего просто некромант. Никаких имен у него нет. Мы не знаем, какие ритуалы он совершил прежде, чем войти в эту комнату, и вообще его действия и мысли вне нашей компетенции. Место, где он сидит, как видите, темное. Не обращайте внимания на него и сосредоточьтесь внутри себя». В комнате возникла отрешенность. «А почему третий стул пуст?» — выкрикнул вдруг Ротов среди тишины. Некромант медленно, с расстановкой, сухим и приглушенным голосом ответил: «Это вас не касается. Стул предназначен для кого надо. И будет он пустой, ибо наш гость — пустота». Ротов удовлетворенно хмыкнул. «Теперь все понятно». Между тем Алена, переглянувшись с Вадимом, решительно подошла к Лохматову, присела рядом и прошептала: «Трофим Борисович, зачем же вы нас пригласили? Я чувствую, что тут произойдет подлинная, реальная магия некромантии. Но это же большой грех». Трофим насмешливо посмотрел на Аленушку, а потом резко, но негромко сказал: «Вы же с вашим другом не знали, что здесь будет. Значит, не по своей воле. Весь грех я беру на себя. Сидите и слушайте». Алена растерялась и тихо вернулась к Вадиму на свое место. Воцарилось тревожное молчание. Наконец некромант тихо спросил: «Кто желает?» Толстячок Уваров подскочил на месте и истерично прикрикнул: «Я!» «Называйте». «Олег Арефьев. Ушел из жизни непонятным образом».
Что совершал некромант? Какая книга лежала перед ним на столике? Какие заклинания он произносил в уме? Никто, конечно, и представить себе не мог. Нарастала только какая-то дикая тишина, словно она наполнилась чем-то невидимым и пока неслышным. Вдруг точно дуновение ветра. За дверью по собачьей на мгновение завыла кошка, потом все оборвалось. И внезапно Уваров в этой тишине услышал голос из пустоты. «Куда? Куда улетели мои сны? Куда? Куда?» Страстно и ясно звучали слова. Уваров завизжал. «Это его голос! Это Олег! Олег!» «Дайте покоя! Дайте покоя!» — звучал голос. И стал удаляться. Все тише и тише произносилось. «Сны! Сны! Куда улетели сны?» И потом опять тишина. Уваров вспотел. «Он не хочет больше быть с нами», — промолвил инструктор. Уваров выпалил еще одно имя. «Кумирова Галя! Очень ученый и интеллигентный человек!» Тишина. Все ожидали нечто интеллигентное. Но Уваров услышал женский визг, истеричный и неутоленный. Он выпучил глаза и проговорил. «Да, это Галя, ее визг. А почему?» Визг кончился, не было сказано ни одного слова. «Плохо ей, что ли там?» — тоскливо спросила Алена. Тут осторожно заявил о себе Илья Гурнов. «Александра Антоновна Тверина. Тетушка моя, покойная». Опять неприятное замороченное ожидание. Потом явное присутствие иного пространства. Но где оно? И, наконец, голосок, на этот раз говорливый. «Ты, Илюша, Андрею скажи, пусть к нам лучше не приходит. Худо ему будет. Сам знает за что. Пусть не показывается у нас. А тебе вот что скажу. Смерть твоя не за горами. Насколько я это вижу. Умрешь через 5 месяцев. Жди». Гурнов обомлел, хотел зарыдать, но сдержался. А потом подумал. «Врет тетка. Всегда обманщица была. И еще оправдывалась. Ври, чтобы не тревожить душу. Но Андрюше обязательно скажу, чтоб не показывался». Какой-то сочный, пусть хоть из того света, голос Александры Антоновны исчез. Некромант вдруг внимательно посмотрел на Вадима и спросил. «Вы хотите?» «Нет, у меня нет мертвых», — последовал резкий ответ. «Все понятно. А вы?» — некромант взглянул на Наденьку. «Не хочу! Боюсь, боюсь!» — взвизгнула она. «Я теперь», — вмешался Муреев. «Евгению Михайловну, пожалуйста». Та не заставила себя долго ждать. «Ну что, дождался Валера. Вчера не сберег сынка своего. Ножку повредил на своих сумасшедших роликах. Смотри у меня». «Знает, знает про ногу-то», — забурчал в уме Муреев. «А то, что ты от Кати, жены своей, заначку в 2000 рублей припрятал в шкафу, думаешь, не знаем? Нам все видно. Как тебе не стыдно только? Катька бьется, бьется, изнемогает из-за этих проклятых денег. А ты...» Муреев весь красный и слова не мог вымолвить. «Хотите еще?» — спросил некромант, когда Евгения Михайловна умолкла. «Хочу Варвару Степановну, соседку. Она другая», — чуть не всхлипнул Муреев. Голос Варвары Степановны, который он услышал, был добрее. «Сашок, ты что? Что ты? Пришел почти раздетый на магию. Не простудись. Сколько раз я тебя учила. Не простудись. Сирота горькая». Муреев обалдело пожалел себя и настоял, чтобы еще вызвали некоего Гарика. Но на этот раз ему послышался только вой. «У-у-у-у», как из потусторонней бочки. «В свое время чуть ножом меня не убил. А потом самого зарезали», — пробормотал Муреев. «У-у-у-у». Вой продолжался и мог тянуться, казалось, до бесконечности. Было в этом вое что-то гробовое, угрюмое и настойчивое. «Уберите его обратно!» — истерично выкрикнул Муреев. «А то он из того света прирежет меня!» На этом некромантия закончилась. Улыбаясь, некромант и его помощник-уродец исчезли. Осталась одна пустота. Все всполошились и встали со своих мест. Загласили. Вадим и Алена подошли к Лохматову. «Трофим Борисович, зачем вы так?» — робко спросила Алена. «Для того, чтобы показать, что и живые, и мертвые — один черт, одна суета. Все призраки — и живые, и мертвые. И надо быть выше и живых, и мертвых. Всю эту компанию пора забыть». «Сурово», — проговорил Вадим. «А я вот что скажу», — вмешался подвернувшийся Ротов. «От всего этого происшествия веет духом кентавров. Так я думаю и ощущаю». Тем не менее, шум в комнате вдруг стал нарастать. Но всех перекрикивал голос Уварова, сопровождаемый повизгиванием Наденьки о кентаврах. К его речи вдруг прислушались. Уваров кричал о визге, который произвела покойница Кумирова. «Умнейшее было существо, но в Бога не верила. А в бессмертие души тем более. Ха-ха, я частенько с ней спорил. Прямо-таки враж подал, обычно спокойная, рассудительная. А тут очки с носа сбросит и чуть не визжит. Да я скорее в Бога поверю, чем в бессмертие души. Забавная была бабенка. А как понемногу помирать стала, знаете, обиделась. Может, старческое что-то? Раздевалась догола и венником свое тело христала. Я, — говорила, — смертности своей раньше радовалась, а теперь не втерпешь.
За смертность надо себя бить, бить изо всех сил, хлестать до потери сознания. Так и кричала, так и скончалась в крике.
А теперь ты чего лежит? — осведомился Гурнов. — Не нам знать, — огрызнулся Уваров. — Не нашего ума дело, что на том свете творится. Инструктор было начал целую лекцию об условиях материализации тонких полутелесных оболочек, остающихся после смерти, но его прервали. История Кумирова и хлеставшей свое тело как-то всех успокоила. — За стол, за стол! — сладко запела Наринка. Она радовалась, как дитя, дикости и непредсказуемости жизни. То и дело хихикала, разливая напитки. В конце концов она кивнула головой в сторону Уварова. Николай Юрьевич, мол, что-то задумал. Толстячок Уваров с бокалом коньячка ходил взад и вперед по комнате и бормотал. «Бежать надо, бежать!» «Откуда бежать-то?» — поинтересовался Ротов. «Из этого мира». «Ну-ну, а из другого?» «Тоже бежать! Отовсюду надо бежать, отовсюду!» — загласил Уваров и отхлебнул из бокала. Между тем Вадим наконец вспомнил о главном — о звонке Акима Ивановича. Он спросил об этом у Лохматова. «Я сам жду. Пока нет. Меня бы вызвали в другую комнату», — процедил тот. «Да не беспокойтесь, веселитесь и все». Алена подсела к Трофиму с другой стороны. «Каково ваше заключение, Трофим Борисович?» Лохматов оглядел дочку добродушным взглядом. «Да мелочевка все это. Обычная мелочевка. Размаха нет, который нужен Трофиму Борисовичу. Мне шире нужна Алена. Для этого у меня есть другие люди. Но как маленький шажок, почему нет? Нужно даже». Пир, между тем, все разгорался и разгорался. Появились и дополнительные странные персонажи, не то прислуга, не то друзья. Пили много, и время летело быстро. Гурнов пританцовывал и что-то напевал. Не верил он в свою смерть, пил до потери телодвижения. Наденька лихо извивалась, как потусторонняя змея. А звонка от Акима Ивановича все не было и не было. «Он не будет звонить мне. Никогда», — вдруг заявил Лохматов, обращаясь к Вадиму. Эти слова оказались неким сигналом к окончанию пира. Он угасал. «Бежать надо, бежать!» — бормотал полууснувший Уваров. Вадима и Алену отвезли те же строгие ребята. Вадим под конец был так пьян, еле двигался, что пришлось помочь ему добраться до двери. Алена вошла к себе тихо, осторожно зажгла свет, и первая мысль ее была — «Вот он какой, Трофим Борисович! С каждой встречей раскрывается совершенно непредсказуемой, непостижимой гранью. А я-то вначале думала, просто крайне необычный уголовник. А вот что оказалось». Глава 27. Лера стояла у окна. Леня по обыкновению куда-то ушел. Она подводила в уме итог. Первое. Аким Ивановича не найти. Она даже телефонные справочники и тому подобное использовала. Но Акима Ивановича оказалось мало. И все они были явно не то. Один раз в трансе, когда ее спросили, какой Аким Иванович ей нужен, какая фамилия, она ответила, что тот, который встретился с ее мужем, когда он пребывал в другом измерении. В ответ раздалось рычание. Оставалась слабая надежда на Ротова, но он опять пропал и всячески избегает темы. Неудача Алены и Вадима, хотя их объяснения были совсем смутные, даже нарочито смутные, привели ее в стабильное уныние. Далее. По поводу их информации об отравителях, ничего пока путного, никаких косвенных намеков. В том районе, о котором писалось, благодушная тишина. Но главное, отношения с Леней стали невыносимы. Разрыв становился неизбежным. Они уже не ссорились, а просто уходили друг от друга. Леонид окончательно потерял интерес к Лере и заодно ко всему окружающему миру. Только разгадка того, что с ним происходило во время его полета и встречи с Акимом Ивановичем, раскрытие тайны, касающейся его конечной судьбы и слов Акима Ивановича об этом, только такое интересовало и поглотило его полностью. Он мог часами бродить по Москве, словно прощаясь с ней. Особенно часто он заходил в район Патриарших прудов, Казихинского переулка, Большой Бронной. Заглядывал в маленькие кафешки того района, попивал кофе и одинокий располагался на скамейке рядом с самим Патриаршим прудом. Он был уверен, что-то произойдет с ним глобальное, и он уже чувствует дыхание этого глобального в своей душе. «Аким Иванович на ветер слов не бросает», — думалось ему. Любил сидеть и перед сидячим Гоголем. У него ведь тоже был свой Аким Иванович, незнакомый остальным. Мысли его разлетались в разных направлениях, но сознание превратилось в огонь в ожидании своей высшей судьбы или приговора. Дома он вел себя отчужденно, больше читал, практически не читая текст. А у Леры что-то еще оставалось в сердце. Вадим уверял Леру, что его может вывести из этого состояния только шок, но чудовищный, невиданный человеком шок. Лера только пожимала плечами. А что делать? Повести его в заброшенный хоспис? Посмотреть в глаза умирающих? Или, может быть, мне самой повеситься, чтобы привести его в чувство? «Лера, Лера», — утверждал Вадим, — «даже последнее не выведет Леню из его состояния. Да, он поплачет, будет страдать, но это все. Это не изменит его.
Как ты не понимаешь? Это не человеческий. Метафизический шок может изменить его.
Например, новая клиническая смерть или тому подобное? Встреча с Богом-человеком? Но тут мы бессильны. Вадим сникал, и лишь тогда просил ее об одном. Не отчаиваться, беречь себя. По мере сил беречь Леню, в конце концов, пусть высшие силы разрубят этот узел. И, наконец, свершилось. Теплым, солнечным, почти вдруг летним московским утром, за окном голубое небо, и словно дух предков снова вселился в Москву. Таким утром и раздался звонок. Леонид был один в квартире. Лера уехала на работу. Он подошел, и сердце его ёкнуло. Он сразу узнал голос Акима Ивановича. «Ты готов?» — прозвучал вопрос. Когда Лера вернулась из редакции, она нашла письмо, скорее записку. Слова были написаны резкими черными чернилами на белой бумаге и лежали на самом видном месте, на столе. «Всем и Лере, простите меня. Теперь я могу уйти к тому, кому я хотел. Ухожу от всех. Навсегда. Не ищите меня, это бесполезно. Решение принял по своей воле. Леонид».
Эпилог. Исчезновение Одинцова было воспринято неоднозначно. Но тайный трепет прошел по всем, знавшим его. Надо было как-то помочь Лере. Но удар был смягчен тем, что и так дело шло к разводу. И все-таки сердце Леры сжималось от обиды. Такое следовало ожидать, решила Алена. Прекрасный финал для вернувшегося из иного мира. Но оказалось, что Лера как раз не ожидала. Смысл и подтекст этой записки привел ее в бешенство. И вообще, тень легкого сумасшествия легла на всех, близко знавших Леню. Сурово прореагировала и милиция. Кто-то догадался позвонить. Сбежал от жены, так и сбежал. По своей воле, в записке ясно сказано. Вы же признали его почерк. Сейчас таких удальцов видимо-невидимо. Не мешайте работать. Инна, та самая истеричная дальняя родственница Одинцовых, уверяла, что записка — это фикция, а на самом деле Леню использовали на органы. Во всяком случае, так она кричала по телефону. Не давала ей покоя судьба злополучного Володи, сына ее друзей Ковалевых. Отрезанные органы, правда, чудились многим. Но только не Лере, не Алене и Вадиму, и не Филиппу Пашкову. Последний особенно твердо утверждал, что все было предопределено. И тайный ужас был вовсе не в блуждающих по миру почках, или даже голове. И не в самом факте исчезновения Лени. «Мы все когда-нибудь исчезнем», — пожимал плечами Пашков. Тихое сумасшествие состояло в том, что Леню увел из этого мира и, видимо, навсегда, некий неизвестный человек, очевидно обладающий огромной неведомой силой и притягивающий к себе как потусторонний магнит. Особенно мучительно ощущали ужас этого Вадим и Лера. Словно из потустороннего мира повеяло бредом, но их бредом, а не нашим. Их бред окутывал сознание желанием выскочить из самого себя, чтобы понять, что происходит. Все иное только раздражало. И когда Инна позвонила Лере и объявила, что она принесет ей ботинок, который якобы был на Володе, когда его делили на органы, Лера прервала с ней все отношения. Этот ботинок, по мнению Инны, вещественно показывал, что и с Леней могло произойти то же самое. Пугали Леру и Вадима версиями о бандах гипнотизеров, о парапсихологах, облучениях и еще более нелепыми версиями. Хотя гипнотизеры действительно шалили и шастали по Москве. Но от всех этих версий у Вадима и Леры только легчало на душе, хотя бы на мгновение. Абсурд порой помогал жить, но, увы, не всегда. Оставалась одна надежда. Вадим помнил слова Ротова, что у него есть еще один запасной ход к Акиму Ивановичу. Ротов, как назло, опять исчез. Надо было его искать. Где-то в московских щелях, в которых он мог бы находить уединение. А Лера тем временем наседала на экстрасенсов, подлинных, как уверяли. К родственнице своей Софьи Петровне Бобовой она и не пыталась обратиться. Та ни с того ни с сего потеряла ум и была занята его восстановлением. Сеансы свои между тем Софья Петровна не прекращала, причем после потери ума они становились все успешнее и успешнее. Но сеансы она сосредоточила только на лечении депрессии. Получалось хорошо, ибо и Софья Петровна, и каждый клиент впадали обычно в единое непомерное веселье. Предсказывали сами себе судьбу, не только здешнюю, но и на том свете. Лере было не до того. Тем не менее подлинные колдуны и экстрасенсы только отмахивались, приговаривая, что в такие дела они не будут влезать. Внезапно появился Тарас. Ротов пришел к Вадиму с пакетом водки и с адресом. «Все знаю, все помню», — крикнул с порога. Расцеловал Вадима и указал на бумагу с адресом и телефоном. «Это некий Глеб. Вхож к Акиму Ивановичу. Я уже с ним договорился. Удалось. Звоните. Он примет сразу». Ликование Вадима и Леры казалось бесконечным. Позвонили и поехали. Дом находился недалеко от метро Алексеевская, на проспекте Мира. Это был добротный дом, видимо, построенный в довоенное время. Связались по домофону, поднялись на шестой этаж. Раскрылась крепкая дверь, вся в черном. И на пороге стоял интеллигент среднего роста и средних лет, в очках, но телосложения недостойного. Вместительная двухкомнатная квартира выглядела как вместилище хаоса.
Везде книжные шкафы и книги, разбросаны где попало. На столе, на креслах, на диване. Глеб посмотрел на гостей пристальным, но отнюдь не интеллигентским взглядом. И затем провел их в гостиную, где в кресле сидела молоденькая с виду девушка, беленькая, в очках и сладенько улыбающаяся. Она встала. «Катя». «Она своя», — представил ее Глеб. Познакомились и расселись. Вадим обратил внимание на книгу, весьма странную для интеллигентного читателя. Заглавие гласило: «Двери смерти широко раскрыты для всех, здесь и сейчас». «Чем могу служить?» — сухо спросил Глеб. «Рассказывайте предельно откровенно, даже больше, чем откровенно. Рекомендации у вас отменные». Лера рассказала, Вадим что-то добавил. Картина получалась впечатляющая до экстаза. «Вы вхожи к Акиму Ивановичу?» — прямо спросил Вадим. Глеб удивился. «К нему нельзя входить. Ко мне входить можно, а к нему нельзя». «И что же?» «Да, я его знаю. Имел честь не раз беседовать. Не более того». «Так что же вы скажете? Помогите нам». «Чем же я могу помочь?» «Во-первых, прямо скажу, забудьте о вашем Лене. Он теперь не ваш. И никогда вашим не будет. Побаловался семейной жизнью, и хватит». У Леры широко раскрылись глаза, и злость стала преобладать в ее сердце. Вадим помолчал и вымолвил: «Вы знаете, Леню всегда мучили слова этого Акима Ивановича о том, что он, Леня, не знает своей души, и по сути, на самом деле он вовсе не какой-то там Леня Одинцов. И даже, может быть, и не...» «Вы попали в точку. Но знаете, прежде чем понять, что произошло с Леней, и почему его бесполезно искать, я должен высказать свое мнение о том, кто такой Аким Иванович, кто он. Иначе будет совсем непонятно». В этот момент Катя вдруг взвизгнула и высказалась в том смысле, что она хочет спать. Глеб посмотрел на нее. «Нет, я лучше просто полежу на том вот диване у стены и подремлю о своем. Не обращайте на меня столь сильного внимания», — пробормотала она и упала на диван. «Итак, Аким Иванович, во-первых, я вас разочарую. Он человек». У Леры даже глаза расширились от удивления. «Да какой же он человек?» — воскликнула. «Не похоже на него». Глеб вскочил и стал ходить по комнате. «Как раз это я могу сказать уверенно, но за многое остальное не ручаюсь. Да, он появлялся одновременно в двух местах, и так далее, и так далее. Это мелочи. Любой серьезный африканский маг может делать то же. А вот то, что он может бывать в разных параллельных мирах, такое посерьезней. Косвенно я убедился в этом. Впрочем, древние йоги могли тоже совершать такое свободно, делая со своей душой все, что они захотят». Вадим пробормотал: «Ну, допустим, это еще человеческое». Глеб неожиданно опять присел. Катя всхлипнула во сне. «Я с ним беседовал не раз и не два. Из этих бесед я осознал главное. Он человек, но не нашего цикла, не нашего грешного земнородного человечества. Он пришел к нам из другого человечества, не знаю, будущего цикла, нового неба и новой земли, или из так называемого прошлого цикла, неважно. Иное человечество. Все это известно из традиции, не только индийской. Мне кажется так. Я верю своей интуиции. Да и он делал странные намеки». Тут Катенька опять взвизгнула. «Почему она у вас визжит?» — прямо спросил Вадим. «Не обращайте внимания, она бывает не в себе». «Хорошо, допустим. Но вы не ответили на главный вопрос. Что в связи с этим может случиться с Леней?» — вмешалась Лера. «Вот здесь я теряюсь». Глеб откинулся на спинку кресла. «С ним может быть абсолютно все». «Что это значит?» — схлипнула Лера. «Что его съедят, четвертуют, превратят в мумию?» Глебушка тяжело вздохнул. «Ну, зачем вы так? Я же о другом. Но я теряюсь». Глеб потянулся к бутылке коньяка, оказавшейся под рукой, и предложил гостям. Выпив, он добавил: «Я понимаю ваше беспокойство. Но, во-первых, выйти на Акима Ивановича невозможно. Он сам назначает и сам исчезает. Я потерял с ним связь. У него, видимо, период исчезновения. А, скорее всего, он вообще исчез с человеческого поля зрения. И увел за собой Леню. В какое-нибудь особое место, если это можно. Где-нибудь в Гималаях или...» «Такое предположение самое логичное». «Почему?» «Потому что соль этой истории заключается в словах Акима Ивановича, что Леня не знает свою душу, не знает не только ее глубины, но само ее существо, ее истинную природу. Леня-то не знает, и бродил потому по земле, как выброшенный с луны. Аким Иванович-то знал, и настолько это ему показалось интересным, что он просто прихватил Леню, чтобы обучить его пониманию своей души, и чтобы он пришел к ней, и, следовательно, стал совсем другим существом. К Лене Одинцову такое существо уже не имело бы отношения». «Но можно ли все-таки этого Акима Ивановича найти?» — с женским упорством повторила Лера. Глеб покраснел от возмущения. «Милая, неужели непонятно, что такого человека нельзя найти? Скорее вы найдете живого мамонта, чем его. Вы еще в милицию обратитесь». «Мы испробовали все пути», — заметил Вадим. «И не волнуйтесь, ничего особенно худого с вашим Леней не случится. Просто он перестанет быть Леней Одинцовым, и все». И разрядка, и напряжение
существовали в этой комнате одновременно. Лера, да и Вадим интуитивно чувствовали дикую, но и до странности справедливую правоту слов Глеба. Все-таки минут 10 прошло в какой-то бессловесности. Но пора было уходить. Даже Катя проснулась. Провожая гостей, Глеб у порога, у двери, вдруг резко сказал. «А вы знаете, есть еще один вариант. В сущности, никакого Лени Одинцова на самом деле и не было. Не существовало. Была одна оболочка. Видимая иллюзия. За этой оболочкой, видимостью, фактически скрывалась часть души Акима Ивановича. Такое бывает. Исходит одна душа, одно пламя, но языки одного пламени, одной души, могут вдруг воплотиться в разные тела. В этом случае Аким Иванович просто хотел восстановить гармонию». Лера оцепенела. Да и Вадиму стало не по себе. Все-таки двоюродный брат, а тут оказывается пузырь и больше ничего. «Это, конечно, только предположение», — спохватился Глеб, посмотрев на лица гостей. «Ладно уж, с Богом». Между тем, в стороне от описанной разборки, на скромном Щелковском шоссе блаженствовал сбежавший от добытчиков живых человеческих органов небезызвестный Гон. Ему действительно шло это прозвище. Почки, принимавшие форму человеков, уже не мучили его во сне, по ночам. Напротив, сновидения становились по мере того, как он успокаивался, розово-убаюкивающими и даже сексуальными. Чаще всего ему виделся сон про безопасность. Дескать, весь земной шар объят пожаром. Не то войны, не то бунтом природы. А он, Гоник, как иногда его ласково называли, спасся в каком-то вонючем углу, в подвале, и обеспечил такое жирное хозяйство. Ему чаще всего снилось, что он лежит весь в поту на теплой кроватке, и голая толстая баба, его укрывательница, со слезливым умилением лижет его спасенный толстый живот. Гон немного отъелся за это время. Как раз в тот календарный день, когда Глеб объяснялся по поводу Акима Ивановича, Гон ложился почивать, в надежде увидеть сон, в котором теперь он будет лизать брюхо его укрывательницы. Дедуся уже спал по-мертвецки раскидисто на чердаке, будучи абсолютно пьян. Только-только во сне появилось брюхо этой спасительницы, Гон заподозрил нехорошее. Кто-то мешает ему быть в блаженстве, и главное, в безопасности. Он чихнул и полупроснулся. Картина, которую он увидел, была настолько безобразно фантастической, что он закрыл глаза, думая, что это иной сон. В комнатушке горели две свечи, довольно яркие. Из окна лился лунный свет, а у стены танцевал полуголый, мускулистый, но в то же время какой-то отрешенный потусторонний мужчина. Танцевал дико, один, вздымая руки вверх, и на стене гуляли прыгающие его тени рук, ног, головы. Голова показалась Гомику особенно мерзительной, словно в ней были две пасти, одна спереди, другая сзади, самая хваткая. И все же Гоник оцепенел от ужаса. Сны с нами, но не до такой же степени. Но в этот момент до него дотронулись. Гон проснулся и замер так, что о визге или крике не могло быть и речи. Не хватало силы сердца для такого. Присутствующий, был он в перчатках, заглянул Гону прямо в душу и спросил. «На дорожку водочки выпьешь?» Гон молчал, только глаза спрашивали. «На какую дорожку?» Присутствующий понял намек. «На какую?» «Да на ту, которая ведет на тот свет». И тут Гон понял. Его нашли. Сразу же хватило сил завизжать. Но мужик был настолько сверхъестественно силен, что чуть ли не мизинцем придавил рот Гомика, и визг ушел внутрь, в то тело, которое во сне лизала укрывательница. «Почему ты меня не любишь?» задумчиво спросил киллер. То был, конечно, утот. Тот, который плясал однажды на вечере у Лохматова. Плясал инкогнито. Вопрос о любви застал Гоника врасплох, но пробудил малюсенькую надежду. «Я люблю! Люблю вас!» «Вот так бы давно!» произнес утот и нанес смертельный удар в голову. Он предпочитал убивать не огнестрельно, а лицом к лицу. Утот, кстати, всегда задавал этот вопрос своим жертвам, словно искал какой-то неведомый, но приемлемый для него ответ, и никогда его не находил. Его приятель по профессии, иногда напарник, раздражался и полагал, что Удот просто шутит, что выглядит не совсем профессионально. «Удот, тот не театр», — ворчал он. Но Удот презирал его неповоротливость ума и легкость руки. Рука у Удота была тяжелая, словно он вышел из-под земли. Утру дом, где все это произошло, сгорел дотла. Трупы Гоника и деда обгорели так, что стали похожи на ненормальные мумии. Событие это никого особо не заинтересовало. После визита к Глебу в душе Леры произошел перелом. Она уже не искала, видимо, потерянного для мира мужа. Вадим пытался кое-что сделать, но потом бросил. «Придет или не придет, теперь уже все равно», — сказала Лера Алене. Та набралась смелости и добавила. «Да ты легко найдешь другого, по душе. По-моему, в себя влюблены по крайней мере человек 5». «Ну ты хватило». «Впрочем, не это меня волнует», — ответила Лера. «Я устала и хочу отдохнуть среди друзей, таких как ты, Вадим, Филипп и некоторые другие.
иначе меня скует этот холод, и я потеряю интерес ко всему.
«Не тот случай», — уверенно ответила Алена и поцеловала Леру. Они расстались, но ненадолго. Леру надо теперь поддерживать. Так было решено и сделано. Время ускорилось. На следующее утро телефонный звонок разбудил Алену. В трубке голос Лохматова. «Папаня приглашал на бизнес-ланч в тихом арбатском особнячке, недалеко от метро Кропоткинска».
«Будет для тебя важная весть, прямо из моего рта», — утвердил свое намерение Лохматов.
Алена явилась. Небольшой зал, мебель антикварная, естественно, высокие литые потолки, зеркала. «Ни одного черного зеркала», — подумала Алена. «Народу немного, официанты разносят внушительную закуску, напитки. Среди зала незнакомые холодные лица. Лохматову чуть-чуть подвострастны, несмотря на холодность. Кроме Лохматова единственное знакомое лицо — тот странноватый финансовый туз-магнат, словно одетый в деньги, господин Евлин, который присутствовал во время первого попадания Алены в дом Лохматова. Стоял он как каменный столб, словно деньги превратились в камень. Диким показалось Алене, что он как будто улыбнулся ей. Улыбнулся, как улыбается, наверное, пустая глыба. Лохматов представил Алену как художницу и эксперта по делам искусства.
«Деньги надо делать из пустоты, а не каким-либо иным путем». Тихо, но твердо, в послановье, как-то заметил один из бизнесменов. В руке у него была синяя папка, он ничего не ел и не пил.
Алена затерялась в чуждой толпотне. Но гости стали расходиться, куда-то торопясь, и Лохматов тайненько поманил Алену пройти. Сам он почему-то немного пошатывался, хотя отнюдь не был пьян. Алена следовала за медвежьей задумчивой фигурой Лохматова. Оказались в маленькой комнатке, типа кафе. За одним столиком в центре сидели два человека, вида необычного, потому что смахивали на выходцев из арабских пустынь. Папаня и дочка сели в уютном углу, им сразу подали кофе, и в полумраке лицо Лохматова выглядело вдруг до неприличия не от мира сего, хотя и с еле уловимым оттенком.
«Ба-ба-ба», — провозгласил Лохматов. «Мне пора. Пора заканчивать бред земной жизни. Я сматываю не удочки, а все меня окружающее».
«То есть как?» — ошеломился Алена.
«Всех, кого ты видела, у меня прогоняю. Оставлю только шамана. Столбы, охранники, девки, прислуга больше не нужны. Даже Наденьку отпущаю на поиски греха, что ей свойственно. Никуда она от этого не уйдет».
«А дом?»
«Дом будет закрыт и пуст. Оставлю только нужное и твою картину. Она мне духовно подмигивать стала», — расхохотался Лохматов. «И я тот, который на портрете, так сказать, вдохновляю самого себя».
«И что, куда?»
«Я меняю команду, дочка. Уже подобрались крепкие существа, но поиск продолжается».
«Для чего?»
«Это будет очень серьезная, как сама жизнь и смерть, команда. Цель — создать небольшое сообщество под вывеской «Институт паранормальных исследований», но лучше без всяких вывесок. В тишине, в полутайне, не от Господа, конечно. Цель — осуществление моего идеала».
Лохматов захохотал при этом слове.
«Прорывы в параллельные и иные миры. Хаос, гульба по всей вселенной, видимый и невидимый. То, о чем мы говорили в кафе».
«Но это немыслимо, невозможно!»
Лохматов огромный глотнул кофе и уточнил. «Я не сумасшедший, чтобы все сразу. Но с чего-то надо начать. Пробьем стену в 2-3 параллельных мира. Не исключаю даже и ад. Хотя это дело деликатное», — добавил он, подмигнув Алене. «И такая гульба тогда начнется. У всех обывателей мозги перевернутся вверх дном».
Алена вздохнула, как будто ей стало жалко обывателей.
«Все зависит от команды. Это страшный проект. За последнее время я еще больше разбогател, деньги сыпятся. Своим глазам не веришь. Но я удалец в этом, все рассчитал. Не как Мефистофель, а лучше. Денег с лихвой хватит, чтобы купить землю. Желательно где-нибудь в азиатской России. И параллельно в Индии, около Гималаев, поближе к Тибету. И организовать банду метафизических головорезов, бандитов неведомого, выражаясь твоим языком. Ты, доченька, не смущайся. Домики будут, и все, что нужно для таких дел.
Если такой проект серьезен, то им, наверное, заинтересуется государство и не одно. Сами знаете об их интересе к подобного рода явлениям».
«Это моя проблема», — сухо ответил Лохматов.
«А где все ваши астрологи и прочее?»
«Если будет астролог, то иной».
«А УДОТ?»
«УДОТ вообще не мой. Тот, который улыбнулся тебе сегодня на бизнес-ланче, к нему имеет некоторое отношение. Проверить. Я сказал только шаман из прежних. И некроманты не нужны. Зачем? Меня от живых людей тошнит, не то что от мертвых. Видела ведь этих биороботов на приеме. Еще только мертвых не хватало. Скучаю я, дочка, скучаю. Тесно мне здесь, как слону в коммуналке. Расшвырять бы весь этот мировой порядок в пустоту. Запредельную. Вот чего хочет моя бедная душа, Аленушка. Я человек все-таки уголовный где-то».
Алена усмехнулась, но была поражена решительностью Трофима.
«Девки мои плачут, не бросайте, мол, Трофим Борисович.
Битые они, но по мне скучать будут. К тому же все было справедливо, и по большому счету я их не обижал. Земнородные бестии. И при расчете не обидел. Каждая пухлый конверт получила. Столбы и те прослезились.
Как же вы без охраны?
Есть другая охрана. Совсем иного качества. А теперь о нас.
Алена даже вздрогнула.
Не бойся. Я тебя в лихость не зову. Наоборот, живи своей душой. Нечего тебе в пропасть кидаться, все-таки ты моя дочь. Я оставлю тебе кризисный телефон. Если надо по любой проблеме, звони. Все тебе будет оказано. Человек тот надежен, как восход солнца.
Алене стало грустно. И дом опустел. А моя картина?
Возьму с собой, туда, где мы осядем. И скоро я улетаю. В чужие края. Азия, Африка, Латинская Америка. Намеки там у меня есть на всяких динозавров духа, рассмеялся Лохматов. Для моей команды. Но и наши хороши, только ленивые. Но если учуют, что цель великая почти за гранью возможного, тебя разорвут, но прорвутся.
Что же, мы не будем видеться теперь? Как-то наивно спросил Аленушка.
Лохматов умилился. Уеду на год, а потом будем. Мирок этот тесен.
Один из посетителей, похожий на выходца с востока, подошел к нему и что-то пробормотал.
Улыбнувшись, Лохматов в свою очередь что-то шепнул ему на ушко. Потом обернулся к Алене. До свидания, дочка. И никогда не горюй.
Алена возвращалась на метро. Решила съездить к родителям. Душа была в растерянности, даже чуть подавлена разговором с Лохматовым. Он определенно сумасшедший, думала она. Надо же всерьез приняться за то, что нельзя осуществить. Хорошо, допустим, древние йоги, великие из них могли делать со своей душой все что угодно. Ходить и путешествовать в любые миры. Но именно потому, что они соблюдали тайные законы творения. А этот наоборот. То, что могли делать такие йоги, сейчас совершать невозможно. А он хочет того, что в принципе немыслимо. И какой огонь в глазах. Зеленоватый синий какой-то.
Алена вздохнула.
Какая энергия появилась при осуществлении того, что нельзя осуществить? Странная. Дикая энергия не от творения сего. Впрочем, если покушаешься на абсолютно немыслимое, можно вдруг совершать что-то меньшее, но необычное, очень важное, или даже относительно немыслимое. Он же подчеркнул, что не безумен, он и начнет с малого по отношению ко всему замыслу. Но что само по себе, не дай бог, конечно, может перевернуть этот маленький мир, заключила Алена. Хотя и надоел же этот маленький мир.
Стал как камера пыток для людей. Но может быть, гораздо хуже. Она уже подъезжала к цели, как вдруг цепь ее мыслей круто перевернулась. Она стала всматриваться в лица людей, сидящих перед ней в вагоне метро. Лица были разные. Большие, усталые, озлобленные. Но мелькали на редкость интересные, углубленные во что-то. Многие просто читали. Ей полезла в голову мысль. А вдруг теракт? Вдруг все погибнут?
Погибнут. Она отогнала эту мысль, как назойливую, нездешнюю грязную муху. Опять вгляделась в лица. Один человек пристально взглянул ей прямо в глаза.
И она стала молиться. Молиться за всех, кто был с ней в этом вагоне. За их жизнь. За их безопасность. За отвод погибели разного рода. От дикой смерти до гибели души.
Тарас Ротов, между тем, никак не мог угомониться. Все искал истину, точнее ее обратную сторону. Умудрился проведать у Леры все подробности Лениной истории. И сразу же вознамерился посетить неуютную больницу, где Леня лежал в коме. Больница, в общем-то, обычная, районная, куда доставляют на скорой помощи, оказалась какой-то пыльно заброшенной. В кардиологическое отделение, где мучился Леня, пропускали в любое время. Ротов, прихвативший гору конфет и печенья, изумленно для самого себя, беспрепятственно проник внутрь, сунув вахтеру 10 рублей. Кардиологическое отделение протянулось длинным коридором, один конец которого упирался в реанимационное отделение, а другой в окно, выходящее во двор. По бокам палаты и все остальное. Тарас сразу узрел ситуацию. Приглядевшись, заметил в палате 501 полумертвого старичка, которого молоденькая сестренка, ворвавшаяся в палату с лекарством, назвала Красов. Сестра моментально исчезла, прямо-таки сбежала из палаты. Тарас нахрапом подлез к старику и шепнул ему в рот, что он отпал Палыча, и вывалил гостинцы. Видно было, что старичок не только не воспринимал, кто такой Пал Палыч, но и что такое конфеты. Он совсем примирился, кроме своей смерти. Предлог был найден, теперь надо было вникнуть в суть того, что происходило с Одинцовым. Тарас пошел разнюхивать в коридор, что да как. Время обеденное. По коридору двигала столик с дымящимся супом и кашей, толстая, да более обыденная работница. Из реанимационного отделения трупы шмыгали, как мыши. На глазах у Тараса, обходя передвижной обед, двое молодых санитаров принесли носилки с абсолютно одеревеневшей старушкой, чуть прикрытой пустыней. «Явный труп», — ворчали больные. А вообще, атмосфера была деловая. Тарас тем временем проявил себя. Когда еще кого-то вынесли, он приложил свою помощь. С выпученным животом и глазами на выпоте, как боевой конь обратной истины. Молоденькая сестричка, услышав такое предложение, паранормально как-то захохотала.
Тарас сразу усек ее, и ловча завязал отношения, как-то очень аккуратно. «Была бы ночь, я бы ее не упустил», — подумал, а сам игриво спросил. «Что-то у ваших больных в палате, как у моего Красова, вены не в порядке». Другая обиделась бы, но Тарас, узнав в ней нечто чуть-чуть патологическое, попал в цель. Сестричка Зоя только хихикнула и ответила, что почти у всех, мол, сразу в вены иглы не попадаем, и вздохнула. Тарас, собрав кулак всю свою интуицию, вдруг выпалил. «А не работает ли тут у вас Аким Иванович?» И замер в ожидании ответа. Зоя спокойно ответила. «А как же, он работал у нас. Хороший врач. Только недели две назад ушел». Тарас обомлел. «Куда ушел? На тот свет?» Зоя как-то утробно хихикнула. «Да нет, из больницы ушел. Он бывал-то здесь редко. Он как-то по совместительству. Консультантов, что ли? Я точно не знаю». Тарасу захотелось схватить сестричку за нос. «Какой же из себя был?» «На мой взгляд, невзрачный, чуть толстенький», — начала сестра. Тарас удивился своей интуиции, исходящей, видимо, из его живота, где, может быть, у него помещался некий брюшной глаз или даже нижний разум. Сестричка-то он выбрал с аппетитом к ненормальному. Но кто же будет заводить такие разговоры с незнакомцем, да еще довольно странным посетителем? Правда, внешность Акима Ивановича, как его описала Зоя, не совпадала с образом того Акима Ивановича, который встречался с Леней. Но некоторые тайно-психологические детали вполне подходили. Остальное Ротов списал насчет Зоиного субъективного восприятия и общего безумия. Он похолодел от ее сметливости и направленности ума. «Чем она здесь занимается, эта сестричка?» — подумал он. «Что такое здесь делать? Уж не ведьма ли?» Тарас мягко отошел от нее. Зоя загадочно улыбнулась, во всяком случае так показалось Ротову. «Ну и больные!» — вздохнул про себя и скрылся в тень. «В палату. Красову». В палате шумели больные. Атмосфера была какая-то радостная и обреченная. Тарас походил себе около старика, но тот не вникал. Он уже перестал быть тем, кем он был, оставаясь при этом еще живым. Ротов увильнул и оказался в коридоре. Что-то зрело в его уме. Неожиданно шарахнулся в сторону молодого врача. «А Тим Ивановича можно? Он у нас недели две не работает. Где же его найти? Не знаю. Он и у нас бывал редко. По совместительству, что ли? Точно не знаю». Тогда Ротов наклонился к его уху и что-то шепнул. Врач отскочил в сторону и пробормотал. «Может быть, может быть». Ротов, ловчась, улей бросился вон из больницы, чуть не сбив с ног раздачицу обедов. Успел только помахать рукой Зои и своему старичку. Но тот внезапно оживился, как-то по-своему подмигнул Ротову и прохрипел. «Пал Палычу привет передай». На улице у метро молниеносные мысли и образы прямо одолевали Тараса. «Разрешена, разрешена загадка», — шептал он самому себе. Лере решил ничего не говорить. Но на следующий день в компании своих полумнимых друзей и съежившегося от страха перед непонятностью мира Родиона устроил целую истерию, предварительно прокричав историю Лени и Акима Ивановича и так далее. «А я все открыл. Все ясно. Аким Иванович этот крупный авантюрист, перегруженный оккультными знаниями. Он смог вызвать нужный ему поток бреда в мозгу Одинцова». «Для чего?» — прошипел Родион. «Как для чего? Все концы сходятся. Я еще раньше слышал о международной научной, так сказать, мафии или организации, черт их разберет, которая интересуется не почками или спермой жертвы, а человеком в целом». И Ротов громко расхохотался, похлопывая себя по животу, боясь, однако, задеть глаз брюха. «Им подавая личность, а не какие-то там почки. Другой размах. А вот что они творят с этой личностью, другой вопрос. Я этого не знаю и знать не хочу». Ротов даже как-то прихрюкнул при такой речи. «Аким Иванович наш обыкновенный агент этой мафии. Одним словом, крупная сволочь, негодяй и оккультный бандит. Короче, он заманил нашего Леню в свои сети. И сейчас Аким Ивановича с Леней и след простыл. Нигде их не найдешь. Хоть в Тибете или в Перу». Воцарилось тягостное молчание. Даже этим диким друзьям Ротова стало не по себе. Но Родион зашевелился. «И что же дальше?» «Что же дальше?» — насмешливо переспросил Ротов. «А то, что для Лени широкая дорога теперь открыта. Это тебе не превратится в почку, как было с Володей. Леня теперь далеко пойдет. Ибо во что они его превратят, это, я думаю, уму непредставимо. Они зря людей не трогают». «Как же это понять?» — крикнул кто-то в углу. «А так понять, что кругом в этом мире одна сволочь, включая меня», — пояснил Тарас. «Один Трофим Борисович Лохматов — настоящий человек». Ротов, тем не менее, продолжал вести свою полубредовую жизнь, путешествуя по разным странным московским углам и встречая там причудливо необычных людей. Он мог так лихо путешествовать по душам, ибо обладал некоторым капитальцем, и к тому же сдавал большую квартиру. Все это досталось ему по наследству. Встретил он как-то и Наденьку, которую отпустил на волю ее шеф, Трофим Борисович Лохматов. Выпили. Наденька объяснила за вином, что усиленно ищет сейчас жениха себе, друга по жизни навеки вечной, но такого, чтоб был таким же пакостно мерзким, как она сама. Голос ее даже дрожал, упоминая такое условие.
Ротов в ответ только мудро качал головой и бормотал, что такого жениха не просто найти. Но все эти встречи, заныры и путешествия теперь только внешне скользили по душе Ротова. Сам он полностью погрузился в одно. В воспоминания об Ирине из таинственного института, в ее образ. Он просто бредил ею, бредил мечтой о своей мистической сестре, о том, что в лице именно Ирины он обретет нечто подобное. А если он найдет свою вечную мистическую сестру, то не только совокупится с ней, но сольется с ней сверхъестественно. Она войдет в его душу, и они станут единым существом, самодостаточным и пребывающим в высших мирах. Он чувствовал порой ее приближение, ее дыхание на себе, и ему казалось, что еще порыв, и она, его мистическая сестра, войдет в него, станет его женским существом, навсегда любимым. Он бредил своей сестрой даже во сне, и звал ее, чтобы совершилось невозможное. Алена неожиданно почувствовала душевное облегчение в связи с отъездом Лохматова. «Тяжел, Трофим Борисович, для меня, тяжел», — бормотала она во сне. «Не до миров мне и не до сверхбезумия. Я здесь пока, здесь». Наутро решила поехать к Лере, осторожно сообщить ей свою великую новость. Лера же собирала успела забежать в булочную и возвращалась к себе, но в коридоре, где находились еще две квартиры, царила нехорошая перепалка. Сестрица хозяина одной из квартир приехала погостить к брату с северо-востока Москвы. На Леру обрушился целый поток крика, обращенного, правда, к соседке из другой квартиры. «У нас такая жизнь!» — чуть не подпрыгивая, но изнеможенно вскрикивала гостья. «Я, к примеру, иду в магазин. И что? Если чего купишь поесть, не знаешь, отравишься или нет. Я уже за 2 месяца 3 раза отравлялась». «Хорошо, возвращаешься. Если зима, рано или поздно упадешь, и дай бог не насовсем. Головедица. Другой дьявол собаки. Хозяева самых жутких не затрудняются порой и на поводок взять. Не знаешь, вернешься ли домой перекусанный в крови, полумертвый или нет. У нас многих покусали. Хорошо, вот и квартира своя. Наползла», — взвизгнула гостья. «Но ведь не знаешь, ограблена в твое отсутствие квартира или нет. У нас виртуозы. Грабят чуть не на глазах, за минуту обчистят». «Хорошо. Бежишь за лекарством. Еще хуже. Тут уж так могут оглаушить подделкой, что и скорая помощь наша дряхлая не успеет доехать. Вот так и живем в 21 веке. А болезни кругом, болезни, дети, взрослые. Хоть крест на жизни ставь». Соседка отвечала, что и в нашем районе, да и везде есть такие дела. Но не везде в такой степени. Лера стояла, оцепенев от крика и беды в глазах гости. Как раз в этот момент появилась Алена. Подруги юркнули к себе. Тем временем далеко от этого дома, в Зюзине, тетушка небезызвестного Хапина укоряла своего племянника, что морду отъел на трупах. «На трупах, но не на живых», — оправдывался он. Рассевшись на диванчике за маленьким столиком, заваленным журналами и мудреными книгами, Алена и Лера только-только раскрыли рот, как прорезался сквозь тишину этой полусумеречной квартиры телефонный звонок. Звонил Филипп. «Включите телевизор, 3-й канал». Немедленно включили. Речь шла об обнаружении чего-то подпольного, как раз в том районе, о котором и сообщала информация Леры, посланная в прокуратуру. Но, увы, под удар попала не фабрика фальшивых лекарств, а всего-навсего подпольный цех по изготовлению фальшивого детского питания. Одним словом, зарабатывали ребята на здоровье и крови младенцев. Показали главного коммерсанта, совершенно непонятного, кто он такой, откуда, человека, который в свое оправдание только тупо бормотал: «Деньги не пахнут». «Но все-таки мы попали в точку. Может, наше письмо помогло?» — взликовала Лера. «Хоть младенцев многие спасли, и то какая радость». За радостной вестью последовала другая, не менее радостная, но в другом смысле. Алена шепнула Лере, что приглашает ее на свадьбу. Наконец, все у них решено с Вадимом. Сначала гражданский брак, потом, конечно, церковный. «У меня есть знакомый, замечательный батюшка», — добавила Алена, — «церковь святителя Николая». Лера искренне обрадовалась, но потом все-таки проговорила: «Видишь, у тебя, слава богу, создается, а у меня разрушилось». «Лерка, у тебя столько поклонников из нашего круга. Приходи на свадьбу с тем, кому сердце ближе». «Может быть, но еще рано. Рано. Рано и рано. Пусть судьба даст знак. Ты к тому же гораздо красивее меня. Не преувеличивай». Наконец организовали кофе. И все стало как-то тихо, уютно. Словно эта полусумеречная комната окончательно перенеслась в другой мир. Но не тут-то было. Опять телефонный звонок. «Лера, я у двери твоего дома. Случилось нечто безумное», — то звучал раскатистый голос Тараса Ротова. «Как его не впустишь?» — развела руками Лера. Ротов влетел, как всегда, ошарашенный и ошарашивающий других. «Роман Примерский в реанимации. Положение критическое. И все я немного набедокурил». Примерский был художник, но не просто художник, а звезда, правда, скандальная. Репортажами о нем заполняли газеты и журналы, а лицо касалось по телевидению. «Опять», — только и промолвила Лера. Алена к ней присоединилась. Примерский принадлежал, мягко говоря,
совершенно иному направлению, но тут уж не до направлений.
«Что опять? Опять, девочки?» — загласил Тарас, присаживаясь на диван. «Опять катастрофа, смерть, наводнение, скандалы на небе и на земле. Бросьте! Живете себе и живете!» И Ротов расхохотался.
Примерский сначала рисовал неплохие абстрактные картины, но до славы дело не доходило. Стал рисовать абстракцию, используя частично собственное дерьмо. Это помогло, и сразу стал почти звездным. Однако встречал молчаливое сопротивление и презрение в некоторых художественных кругах. Тогда решил пойти ва-банк. На бойне набирал ведрами кровь, добавлял, и получалось, что картины в главных чертах рисовал кровью. Кровь сразу привлекла жадное внимание журналистов, размах ошибок посетителей, даже критиков. Начались восхваления, чем дальше, тем круче. Дошло до того, что не гнушался рисовать собственной кровью. Демонстративно. Типа перформанса. Есть краски, но есть и кровь, льющаяся из собственной руки или ноги. Крик стоял на всю Россию, проник и на Запад. От звездности некуда было деваться. Голому по пояс, окровавленному, но не до конца, подносили шоколад, кофе, блюдо мяса. И фут, реанимация.
«Короче, что случилось, Тарас?» — спросила Лера. «Вот вы не слушаете радио, не включаете особо сатанинский ящик, а зря. Уже кричат, что, мол, довели».
«Когда случилось?»
«Вчера. Я пришел на его выставку, она уже заканчивалась. Все сворачивалось. Роман устал и сидел в стороне. А я к нему прямо подплыл.
Вы знакомы?»
«Да, по каким-то болотным линиям. У меня ведь на брюхе третьи глаза. Скрытые!» — хохотнул Тарас.
«И я его чем-то разодорил, даже видом своим».
«Это ты можешь», — вздохнула Лера.
«Потом я говорю ему: Роман, неужели ты не понимаешь, что все это, как и большинство в вашем современном искусстве, литературе, театре, исчезнет как дым? Всегда так было, а сейчас тем более. Вспомни сослауреатов. Ну, чего говорить. И главное, твои картины».
Короче, взял быка за рога. Глаза выкатил, гляжу на него по-своему. Он вдруг покраснел, разозлился, я даже не ожидал. Думал, он совсем болотный. И заявляет: «Великих авангардистов 20 века тоже встречали скандалом или молчанием».
Я ему ласково так говорю: «Роман, ты не путай, ты же образованный человек. Начало 20 века — это взрыв духа, возрождение в европейском и русском масштабах. Тогда и люди были другие, и уровень иной. Сейчас же эпоха не возрождения, а вырождения в том же масштабе, повсеместно, везде, куда ни кинь, во всех сферах. А прежде всего в человеке. А если человек стал дерьмом, по сравнению с теми гигантами, то какое же может быть искусство? Поэтому некоторые хотят и замолчать классику, в том числе классику авангарда». Он брякнул: «Но ты обобщил».
А я ему: «Не говорю об исключениях, они у нас есть, но ты в эти исключения не попадаешь».
«Так и парю ему правду матку», — разулыбался Тарас. «На этот раз ведь истину говорю. А оборотная сторона истины в том, что не надо было нервному человеку такое говорить. И что тут произошло? Какой эффект? Мать родная его бы не узнала».
Тарас прямо всплеснул руками и загласил: «Коньячку мне, коньячку!»
Вера принесла.
«Все-таки ты им учитель, Тарас», — заметила Вера.
«Я хотел его растревожить, дать новый импульс. Ей-богу, хотел как лучше. А получилось хуже, чем всегда».
Он покраснел, глаза вдруг налились кровью и бешенством. Я не ожидал, думал, он меня укусит. А нет. Он заговорил: «Тарас, неужели ты думаешь, что я не понимаю, что большинство современных звезд, огородных чучел, крикунов вместе со своими вещами в живописи или в литературе, где угодно, исчезнут, как запах из туалета? Где гослауреаты прежних времен? Что вы меня за идиота строите?» Я испуганно бормочу: «Да нет же, нет». А он совсем распалился. «Бывал я на тусовках, художественных, литературных и всяких немыслимых. Я видел одно, как прут всякие. И те, кто на грани смерти, и здоровые, как быки, или сдвинутые, все готовы не знаю что сделать сами с собой, чтобы урвать кусочек успеха, чтобы влезть в глупый сатанинский ящик. Все отдадут, даже свою жизнь за мнимый, сиюминутный временный успех. Слюни прям текут изо рта. И это властители дум».
Ротов тут захохотал, а потом, опрокинув в себя коньяк из рюмки, молвил: «Признаюсь, я прям притих. Картину он нарисовал жутковатую, прямо из Босха. Сад наслаждений перед адом. Думаю, что дальше?» «Затих, Роман. Внезапно побелел. Я сам схватился за свое сердце. Думаю, плохо ему. Получил же недавно одна дама обширный инфаркт, когда узнала, что ей какую-то премию не дали. Оказалось, в жюри мало ее людей попало. Не знаю уж, померла или нет. Но Роман на самом деле очухался».
«Признаю. Холодно, даже как-то невозмутимо», — сказал он. «Что и мои картины — это по большому блеф. Таких случаев сколько хочешь в мировом масштабе сейчас. Выставить толчок с надписью «Я свинья» или что-то подобное, и звезда готова. Я знаю, кто меня поддерживает и почему, но я молод, Тарас, мне 34 года. Настанет день, я сделаю поворот, чтобы создать истинные ценности».
Роман говорил это тихо-тихо, спокойно, и это взбодрил меня на глупую провокацию. «Прямо бес выбрала», — хихикнул Ротов.
В глазах Алены мелькнуло отвращение, но Ротов видел только себя.
«Я с таким пылом
С визгом, можно сказать, заорал ему, как будто мне этот черт из-под поля провыл. А вот если бы такой договор с тобой бы некто заключил? 3 года жизни. За эти 3 года создашь шедевры, равные Любови Поповой, Ван Гогу, неважно. Великие шедевры, одним словом. Но после 3 лет смерть. А если хочешь еще больше, говорю, подславить свои шедевры, тогда надо собственноручно повеситься. Идет?
И тут я ошалел, продолжал Тарас. Он какой-то непредсказуемый, этот Примерский. Опять из холода в жар адски его бросило, глаза пылают, словно из ада. Ей-богу, не ожидал, приложил руку к сердцу Тарас.
И что дальше? Спросила Лера.
Роман вдруг как вскочит от обурет и визжит криком. Хорошо, вокруг почти никого не было.
Конечно, повесится. Повесится и никаких разговоров. За 3 года шедевров.
Роман посмотрел вверх. Вон Тарас на перекладине крюк, видишь? Он потянул с руками. Клянусь, я повешусь именно на нем.
Тарас прервал свой рассказ и пугливо оглянулся на Алену. Я в ужасе подумал, что он уже вообразил, что с ним заключили договор. Такая ярость была в его теле. Я только хотел было писнуть, блин, что я без претензий быть князем мира сего. Успокойся, мол. Но тут случилось непредвиденное, страшное и идиотское. Табурет, на котором Роман стоял, покачнулся, и он грохнулся головой на каменный пол. Черепно-мозговая травма. Кровь на полу, а не на картине. Увезли в реанимацию. Воцарилось тяжелое смутное молчание. Алена чуть не стошнила от этого рассказа Тараса.
«Что же делать?» — сказала она.
«Что с ним сейчас?»
«Включим сатанинский ящик».
Через 10 минут появились новости. И в конце новостей возникла милая девушка и сказала. «Как нам стало известно, художнику-авангардисту Роману Примерскому стало лучше, но его состояние остается очень тяжелым. Тем не менее, жизнь нашего гения вне опасности». Телевизор выключили.
«Тарас, а вы вот на самом деле гений, но гений зла. Сколько таких непредсказуемых случаев было вокруг вас?»
«Обижаете, Алена. Я не люблю князя и его правду. Я другой.
Почему ты меня зовешь на «вы»?»
«Для почета».
«Разлили кофе, чай.
Было как-то неуютно».
«Как только он поправится, надо к нему сходить в больницу», — заявила Алена. «Обзвонить всех наших. Он ненавидел наше направление. Но какое это имеет значение сейчас?»
Тарас, однако, не угомонился, продолжая мучить девочек.
«До этой сцены. Недели за 2 я встречался с ним. Мы сидели вдвоем в кафе на Арбате, и он мне поведал такую вещь. Знаешь, Тарас, я написал книгу. Как видишь, мне всего мало. Я лезу во все щели. Это не роман, а нечто мемуарно-документальное. Порой, правда, менял фамилии».
«Поздравляю», — сказал я.
«И вот что случилось. Я хотел передать эту книгу крупному американскому издателю.
И буквально неделю назад в Москве оказался славянист, профессор. Тот, кто, кроме прочего, пишет рецензии в это издательство на книги на русском языке.
У меня были связи и в издательстве с ним. Они были готовы принять манускрипт. Этот профессор, Гарри, мы с ним запросто, как все равно янки по-американски.
Поздравляю, опять поздравил я его.
Так вот, он взял манускрипт, прочел за 2 дня, и мы встретились.
Теперь ты думаешь, Тарас, каково его заключение?
Я отвечаю, скромно так. Он заключил, что мало хулы на все и вся в России, включая собак, кошек и российских женщин.
Как раз нет. Он не упирал особенно на хулу.
Этот тип высказался так. Книга слишком хорошо написана, и поэтому не пойдет.
Мой друг, вы должны понять простую вещь. Книги должны быть написаны плохо, тогда они дают прибыль. Понимаете, мой друг, надо уметь писать плохо, плохо, плохо. Время хорошего и высшего прошло. Пишите так, как будто вы лягушка, желающая заработать деньги. Когда пишете, думайте не о тексте, а о деньгах. Тогда вы будете свой парень. Манускрипт я вам возвращаю, в таком виде его никто у нас не будет публиковать. Ваше имя как художника в Америке неизвестно. А Европа нам не указ.
Тарас тяжело вздохнул. Когда расставались, Роман заявил мне на прощание. Я создам шедевр в литературе. Плевать на деньги. Главное бессмертие, чтобы ты потрясал умы на протяжении веков. А эти дьявольские, грязные, змеиные, мерзкие деньги, у меня и так их полно. И в Европе на счету. И я могу этой мерзостью подтираться. И он вынул пачку зеленых, направляясь в туалет. Хотя и для моего зада это оскорбительно, промолвил он.
Я ему. Смотри, Роман. «Самого святого касаешься. Учти, когда-нибудь посадят тебя за финансовое святотатство. Не говори никому».
И мы расстались. Я кончил. В ответ раздался хохот.
«Ну, на этот раз ты нас развеселил этим Гарри. Хорошо бы его посмотреть», — сквозь смех заметила Лера. Но вмешалась Алена.
«Оставим этого Гарри. Тарас, при всем моем уважении к бреду, ты вел себя провокационно по отношению к Роману. В этой последней встрече».
«Вот те раз. Почему?»
«Что за вопрос? Будто ты не понимаешь». Но зачем было на него выливать все негативное мира сего? Врождение, низкий уровень искусства, падение, время великого прошло. Зачем?
Это правда, но страшно и разрушающе.
Но не вся правда. Это адская тенденция. Но ведь и другое.
«Другое?» — восхитился Тарас. «Расскажи». «Да сколько я знаю удивительней, блестящей молодежи, талантов, искателей духа!» «Происходит разделение. Сейчас в России рождается много детей с поразительными способностями. Словно у них глаза открыты на всю вселенную. Такого раньше не было».
«Знаю, верю»,
— взвизгнула от радости Лера. «А ты, Тарас, своим особо безумным видом, интонациями, возбудил самое возмутительное в нем».
«Через мучительство к свету!» — заорал Тарас и выпил. «Себя помучить всегда хорошо. Это тоже водка».
«Потом даже такая деталь, как тусовки. Он там высказался о них куда уж хуже. Но ты бы оборвал его. Всякие тусовки бывают. Я бывал на многих и встречал там не только обезумевших завистников, но и чистых, благородных людей, талантливых писателей и художников. Подлил ты масло в костер. Бедный Роман. Сгорел ум в огне себелюбия».
«Болен современный человек. Глубоко болен»,
— поддакивала Лера. Внезапно Тарас встал, утробно раскланялся и исчез. На всем лежала тень от худо Лохматова. Скрытая, молчаливая тень. Вадим и Алена были счастливы. Все препятствия отстранены. Свадьбу решили справить тихо, в два приема. Сначала с родителями, потом с узким кругом друзей. Скромно и потаенно. Без барабанного боя. А потом, немного спустя, повенчаться. Праздник вместе с друзьями прошел на квартире Алены. Кроме Филиппа с женой и Леры, пригласили еще 7 человек. Молодой поэт, черпавший свое вдохновение из реалий невидимого мира, звали его Андрей. Великий знаток древнего мира Петр Веселовский. Два художника с подругами жизни и один школьный друг Вадима. Собрались почти одновременно, в каком-то единстве. Школьный друг Вадима уже давно симпатизировал Лере. Алена была довольна создавшейся аурой. В комнате царили нежность, уют и спокойное высшее начало. Так чувствовала и решила про себя Алена. За столом никакой истерики, никакого обычного алкоголя, которого никто не в состоянии выпить, зато все изысканно и художественно. Кстати, Тарас умудрился все-таки проболтать Вадиму свою версию о некоем докторе Аким Ивановиче. Версия всеми, включенными в курс дела, была встречена холодно и с насмешками. «Слышал я об этом докторе и встречался недавно с Глебом. Опять». «Ладно, не будем больше об этом», — заключил Вадим. «Что будет, то будет. Здесь ли, там». А свадьба началась, конечно, с поздравлений. Безо всяких горько, но каждый высказал свое личное пожелание молодой семье. Стало весело и легко. По мере приближения праздника к концу, темы разговоров, естественно, изменились в сторону, далекую от свадеб и семейного счастья. Мажорную ноту внес Филипп. Зная тревоги своих друзей и будучи уверен в своих взглядах, он начал с того, что положение в стране не такое ужасное и катастрофическое, как многим кажется. Россия укрепляется во многих отношениях. И если удастся предотвратить социальное бурление, пойдя навстречу народу, ведя себя мудро и стойко, Россия постепенно выйдет из кризиса. Но, конечно, неожиданностей нельзя исключить. Путь лежит между многочисленными Сциллами и Харибдами. «Ну, дай бог», — вздохнула Лера. «Лишь бы не было значительных потрясений. А мелких все равно не избежать. Правда, Алена?»
«Правда».
«Среди предпринимателей, кстати, есть замечательные, болеющие за страну и людей», — продолжал Филипп. «Я тут встречался кое с кем, и наверху тоже есть. Бог не выдаст, свинья не съест».
«Надеюсь, что так», — заявил Вадим, думая об Алене, хотя она была рядом.
«Мы еще съездим, как было недавно, и в нашу милую Европу, в очаровательный Париж. За наших европейских друзей!» И Филипп поднял бокал шампанского. Все согласились с этим. Под конец знаток древних миров Петр Веселовский изумил всех. Он завел вдруг разговор о кентаврах, а под конец заключил. «Помните все, конечно, картину битвы людей с кентаврами? На самом деле победили кентавры, если углубиться. Потому что сами люди превратились постепенно в кентавров. Да-да, и не спорьте! Как и они, мы метимся между тяжелой, самодавляющей, обреченной нашей плотью и человеческим началом в высшем смысле этого слова. Кентавры мы все, человечество, кентавры». И Веселовский выпил коньячку. «Чтоб пережить сравнение», — пробормотал он. Его заключение и сравнение не имели, однако, успеха. Праздник закончился излиянием прощального дружелюбия и последними пожеланиями Вадиму и Алене. Через неделю молодожены заехали на дачу Вадима в Загорянку, недалеко от Москвы. На третий день пребывания там Вадим рано утром уехал в Москву по делу, надеясь быстро возвратиться. Алена осталась одна и решила прогуляться, благо лес оказался рядом. Была золотая осень. Она вошла в лес, и по мере углубления в него ее охватила дрожь. Но это был не страх. Внезапно все страдания людей в России, испытанные ими за последние годы, стали медленно входить в нее. Она не сопротивлялась этому нахлынувшему на нее переживанию. Наоборот, она сама стала вспоминать и содействовать этому мучительному состраданию. Но оно и само входило в нее каким-то чудодейственным образом. Совершенно реально, но, может быть, как во сне, в ее сознании появлялись вереницы замученных отчаянием мужчин и женщин, бесконечные ряды самоубийц,
убитых на улицах, в своих квартирах, отравленных, больных, брошенных на произвол судьбы детей, уничтоженных жизнью, ставшей для них беспощадной смертью. Эти образы, толпы людей, исчезали, но оставалось их страдание, их крик, бессильная мольба о помощи, и все это превращалось в одно — в крик доверчивого, обманутого беззащитного ребенка, который попал в западню, в подвал на съедение копошащимся крысам. Потом опять страдание теряло свое единство, превращаясь в миллионный хор, пока наконец не превратилось в ее собственное, единственное и бесконечное страдание, словно она взяла всю муку своего народа на себя. Глаза ее были полны слез, и она сама не понимала, куда бредет. В конце концов, ее страдание все расширялось и расширялось, словно стало впускать в себя неимоверные страдания всех людей, когда-либо замученных жизнью и жестокостью своих собратьев на этой планете. Где-то надо было остановиться. Она подошла к дереву и обняла его, словно умоляла. О чем? Вдруг одно лицо всплыло в ее уме. Оно появлялось и раньше, но не одно, со всеми. А сейчас заняло все пространство ее сознания. То было лицо ребенка, девочки-самоубийцы. Всего неделю назад она воочию видела этого ребенка. Она стояла у открытого окна на третьем этаже. Алена похолодела, ибо почувствовала всеми нервами, с каким наслаждением этот ребенок бросится вниз, чтобы уйти из мира, в который он пришел не по своей воле. Никакие крики тогда не помогли. Девочка бросилась вниз, но не насмерть. Алена видела ее разбитую голову, лицо окровавленной ножки. Скорая увезла ее. «Не отмучилась, бедная», — сказал кто-то в толпе. Еще одна раскаленная капля страдания пошла в Алену за эту девочку, за Россию. И вдруг она почувствовала нечто невероятное. Она отошла от дерева и замерла. Какое-то сверхъестественное облегчение вошло в нее, которому не было никакой причины. Необъяснимым образом сострадание в ее душе стало превращаться в нечто светлое, благодатное, словно на всех, замученных жизнью, опустился покров сверхъестественной любви. Она почувствовала, что ее эго исчезло, что она свободна. Слезы в ее душе уже не слезы отчаяния, и они иссякают. Свет. Один свет. Забыв о себе, чуть ли не на ощупь, интуитивно она выбралась из леса. Подойдя к даче, она увидела в саду Вадима. Он открыл калитку и шел ей навстречу.